Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
Это программа «Вера и психология». Мы говорим о том, в чем православная, подчеркну, психология может помочь нам в наших неврозах, на нашем пути к Богу. У нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер, Аня, Лена. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Добрый вечер.
Сегодня наша тема, наверное, очень актуальная для всех. Она называется «Усталость». Думала, как начать эту тему. Она очень огромная. Она вообще, во-первых, усталость бывает очень разных видов. Да, она бывает там эмоциональная, душевная, психологическая, физическая и так далее. Вот. Но вот Наталья меня подбодрила, и я хочу начать с такой темы. Как-то я говорила с психологом, это был мой первый разговор именно с этим психологом. Я к психологам не хожу, но у меня был, кстати сказать, у меня был психолог православный. Когда я уже готова была решиться на покупку некоего курса, там, индивидуальной консультации, спросила меня, глядя мне строго в глаза: «Скажите, пожалуйста, где вы берете свой ресурс?» И вот этот вопрос, он поставил меня настолько в тупик, что я не пошла в результате в это индивидуальное консультирование. Почему? Потому что я слово «ресурс» я воспринимаю очень многогранно.
У нас очень много ресурсов. Да. А я тебя перебью, потому что меня почему-то слово «ресурс» очень в последнее время стало раздражать, потому что его очень часто используют по делу и не по делу.
И не по делу, mm-hmm. Да. То есть откуда мы берем? У меня даже есть такой текст вот на «Радио Вера», в частном мнении. Вот какие-то места силы, да, ситуации силы, когда ты, не знаю, приходишь в церковь, и у тебя там проходит головная боль, потому что ты ненадолго отдал свою жизнь.
Где ты набираешься сил?
Да,
где ты берешь силы?
Собрал семью воедино, да, и вот он источник силы в этот момент. Вот встретился с Натальей Ининой, и вот он источник силы и ресурс. Ну, вот вообще вот этот усталость и ресурс, да, это вот какая-то вечная сейчас проблема.
Вот имеет ли вообще православный человек право уставать? Что это вы тут устали?
Да,
это не норма.
Может ли человек спросить у тебя, где ты берешь свой ресурс?
Вот с этого замечательного вопроса я бы хотела начать, потому что, конечно, я понимаю, Лен, почему вас раздражает слово «ресурс», и я должна признаться, мне вообще много слов сейчас раздражает.
Нормальные наши слова, вроде
да,
профессиональные.
Потому что они обретают очень такой технологический какой-то, даже не смысл, а именно как бы... Ну, вот они становятся совершенно такими технологическими,
неживыми. Ну, и до смешного доходят на эту тему, слава богу, сейчас много шутят, да, что вот, да, я не в ресурсе, не нарушай мои границы. Очень много сейчас на эту тему шуток всяких, таких симпатичных. Ну, вот хочется еще раз про это сказать.
Я бы, так сказать, так ответила не прямо, да, на этот замечательный вот сюжет, где вы берете свой ресурс. Я была вот последнее воскресенье на литургии, и мне было такое довольно, ну, такое как бы ровное состояние. Я знаю, что это такое немножко либо усталое, либо невовлечённое, часто невовлечённость связана с усталостью, ну, такое присутствие, не соприсутствие, а присутствие. И я молилась, ну, как-то... почувствовала, что как-то надо молиться Божьей Матери в этот момент. И удивительным образом, сию секунду, ну, как это бывает всегда, совершенно таким чудесным образом, я поняла, у меня слезы выступили на глазах, я просто увидела какой-то момент, который меня прям разбудил, пробудил и вовлек в литургию. Ну, представляете, вот это не... Я как раз вышла, мы с подругой ходили, я вышла, говорю, я даже не могу тебе рассказать, как это было, что ты в этот момент чувствуешь, что это происходит. Вообще Господь скор на чудеса. И Божья Матерь вот мгновенно помогает это. Но это трудно очень выразить словами. Она говорит, я прекрасно тебя понимаю, можешь не говорить. И представляете, я бы вышла и сказала: вы знаете, я получила очень большой ресурс на литургии.
У меня его не было.
А до этого у меня его не было. И мы понимаем...
Я выгорела.
Мы понимаем разницу. Мы понимаем этот какой-то скрежещущий металлический звук несовместимости. Потому что, ну, действительно, человек религиозный, верующий, воспринимает свою жизнь и присутствие Бога как чудо присутствия в этой жизни. Порой невыразимое. Мы, конечно, с очень большой натяжкой, можно сказать, это духовный ресурс, но язык ведь не поворачивается, так сказать. И когда мы имеем дело с психологией, мы действительно как бы проваливаемся вот в эту некую технологичность. И в эти технологичные слова, да, и термины, и понятия, они важны, нужны. Когда мы строим дом, нам нужны чертежи, циферки, понимаете, плоскогубцы, пилы, нам все это нужно. Но когда мы сидим на крыше этого дома и смотрим в звездное небо, нам не надо задавать вопросы про чертежи и про вот эти все этапы трудного строительства. То есть надо понимать, что это разные уровни. Это вот, к сожалению, я буду занудной, постоянно об этом напоминать, потому что действительно я знаю огромное количество людей, с которыми работаешь там какой-то период времени, они не сразу схватывают вот эти уровни в себе. Как бы теоретически они все это понимают. Но опытно, как бы, как говорят ученые, феноменологически, да, это не считывается, не воспринимается. И как раз вот это замечательное совершенно название нашей программы сегодняшней «А может ли христианин вообще устать?» Оно про, вот про эти уровни. И спасибо большое, Ань, про то, что вы сказали, что усталость бывает очень разной. И давайте просто разберемся, да, как вообще устает христианин.
Но мне почему-то вспоминается вот случай, когда сам Христос устал, да?
Да.
Но он устал, да, когда он был вот в этой там, да, спал в лодке, да, посреди шторма, от такой плодотворной усталости.
Да,
да, то есть, может быть, усталость плодотворная, когда мы что-то сделали, устали,
и нам
это
хорошее,
но мы довольны, мы счастливы. А бывает усталость, когда вот я еле ноги волочу, видеть никого не хочу, и да, все говорят, да. А что с тобой? Такая усталость на грани с унынием.
Ну, это очень красивая прилагательная, хорошая усталость, которую, Лена, вы сейчас произнесли. Я очень хорошо запомнила мое открытие, когда я только училась в психологии, и пришла, так сказать, жаловаться и попросить помощи, что я сделала не так, у своего учителя, профессора Братуса Бориса Сергеевича в МГУ. Он сказал: Наташенька, ну что вы так переживаете? Это у вас хорошая ошибка. И я как-то просто впала в ступор.
А бывает
хорошая ошибка, что ли? Оказывается, бывает, потому что это опыт. Мы не можем все время идти в логике перфекционизма, понимаете, от победы к победе, от совершенства к совершенству. Иначе вообще на самом деле это очень опасно для нас. А вот этот опыт падения порой бывает хорошей ошибкой. И вот мне кажется, что вот это прилагательное, хорошая усталость, хорошая ошибка, это очень важное прилагательное, потому что это про опыт, про понимание, что ты сделал большую работу, ты очень хорошо потрудился, и вот они результаты этой работы. Там, я когда иду иногда после приема на полусогнутых ногах, хотя я не разгружаю вагоны, я там, не знаю, не занимаюсь физическим трудом, но психологическая усталость покруче любой физической. И я иду, вот, еле живая, домой. И я испытываю очень хорошую усталость. Очень хорошую. И я знаю, что мне надо просто хорошо поесть. Немножко, так сказать, как-то вот пройтись физически вот по воздуху. Не думать ни о чем, вот совсем отключить когнитивный уровень своей психики, посмотреть что-то красивое, природа ли, да, там, может быть, какое-то красивое, какие-то картины в интернете, вот что-то красивое.
Животное очень дает.
О, это чудесно, это просто прекрасно. Поэтому я обожаю ездить на дачу, где у меня 3 кошки, 2 собаки, и это просто фантастический, вот это мой ресурс. Вот это мой ресурс. И это вот тот самый уровень, ну, как бы большого труда, да, хорошей работы. Но я очень хорошо помню, на заре моей практики психологической ко мне пришла совершенно волшебная одна женщина, она говорила: я не знаю, что со мной происходит. Она глубоко верующий человек, церковный человек. Она говорит: только, пожалуйста, мне не говорите о том, сколько раз я причащаюсь, исповедуюсь ли. Вот не надо мне всего этого. Я от вашего брата, православного психохристианского психолога, это все наслушалась уже достаточно. Помогите мне психологически. Я думаю, ничего себе начало. Но я вижу, она очень такая измождённая, она очень такая погасшая. Есть такой тест диагностический. Мы просим нарисовать какое-то несуществующее животное или существо. И люди рисуют, на самом деле, некий образ в себя внутренний.
Метафора такая.
Такая метафора, mm-hmm. да, символ. Потому что здесь в этот момент не работает контроль такого сознания, да, он немножко отключается, когда человек рисует, он что-то рисует, рисует и вырисовывает, на самом деле, свое внутреннее некое глубинное состояние. И она нарисовала потрясающее совершенно несуществующее животное, похожее на огромную птицу с огромными крыльями прекрасными, абсолютно лежащую так вот плашмя на земле. То есть это был такой, навсегда я запомнила этот образ, предельной усталости, внутренней усталости, какой-то глубинной, можно сказать, выгорания.
Прямо опустошенность.
Опустошенность. Mm-hmm. Но нет, все-таки усталости, потому что крылья огромные, крылья. Птица такая роскошная. Опустошенность там была бы какой-нибудь червячок. И я выяснила, что она работает, при этом она волонтерит. И она волонтерит все свое свободное время. Все. Вот она с работы на вот, помощь, да, там она то в хосписе, то в больнице, то домой, там, непрерывно, без выходных. И это, конечно, большой перебор. Она просто выгорела, она просто абсолютно иссякла.
Она так понимала свой христианский дом?
Да, да. Mm-hmm. Ну, понимаете, здесь всегда стоит что-то кроме. Да, для нее сознательно. И это как раз было христианское служение. Она так понимала, вот, и это прекрасно, это действительно потрясающе, и это очень красиво, но она совершенно не чувствовала своих пределов. Она себя не чувствовала.
Вера и психология.
Напомню, что сегодня с нами Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета святого апостола Иоанна Богослова. Наталья, ну вы рассказываете вот эту историю, были же какие-то причины, да,
да,
почему человек
да.
не мог затормозить? И...
Спасибо, я как раз хотела попросить возможность продолжить, потому что это очень важно. Я уже говорила в прошлой программе, сейчас повторюсь, я никогда не говорю, ну, так сказать, рассказываю какие-то сюжеты, а реальные, прям точные ситуации. Это некоторые, ну, так сказать, архетипический случай. Поэтому, пожалуйста, дорогие слушатели, не ищите, как бы не ищите соответствия со своей конкретной судьбой.
Да, хочется добавить, что у психологов, у профессиональных психологов есть то, что есть у священников, да, таинство да. исповеди, никогда никакие случаи конкретные
конечно,
не
конечно.
Рассказываются, не пишутся в книжках, только с разрешения, если...
Безусловно, поэтому
пациентов.
Вот эти вещи, понимаете, вот...
Образы такие.
Да, это, так сказать, я всегда меняю там пол, ситуацию, и, а как бы пытаюсь оставить только вот этот сущностный аспект. И это действительно так, мы можем продолжить, условные истории, это условные женщины, как бы внутри вот этого состояния обесточенности, который всегда лежит желание... родом из детства, потому что это детское ощущение всемогущества.
Mm.
Ребенок, он, когда находится в не очень благополучной семье, по каким-то причинам разным, там, болезнь кого-то из родителей, из кого-то из близких, там, ссоры у родителей или там неполная семья, а у него есть вот это некоторое чудесное, уходящее у взрослого человека ощущение всемогущества, что он сейчас вот постарается угу. что-то сделать, и все наладится, как в сказке. и все будет хорошо. Все помирятся, все выздоровеют, все будет замечательно, и они, наконец, заживут счастливо и мирно. И вот это детское чувство живет во многих людях. Я сейчас постараюсь, и там зла не будет в этом мире, да, болезни не будет в этом мире, так, беды не будет в этом мире. И вот за этим таким тотальным служением, да, в котором совершенно не было ей места, жила ее травма, конечно, давняя, связанная вот со всякими разными обстоятельствами семейными. Вот я сейчас еще немножко, и вот все улучшится, да, еще немножко,
поднажму,
и
все, да?
Поднажму, и тогда все развеется. И это не взрослая позиция. Меня поразила мысль Сафрони Сахарова, да, вот когда я люблю иногда, когда есть возможность слушать, да, аудио формата, у него есть книжка прекрасная, я часто и к ней прибегаю, слушаю ее, и у меня такая удивительная фраза была: радость о Боге и плач о мире. Понимаете, как бы надо действительно, с одной стороны, видеть, да, вот эту боль, эти страдания, и с другой стороны, иметь мужество, понять, что мы живем в падшем мире, и не Бог автор этих страданий, но Бог внутри этих страданий поддерживает всех нас. И для этого нужно взрослеть. Для этого нужно иметь вот эту некоторую зрячесть, зрелость, способность отделять свет от тьмы, да, ну, в какой-то адекватный нам всем, так сказать, на нашем этапе развития возможности, да, потому что свет от тьмы отделяет только Господь и, так сказать, святые люди, да, но нам как по нашей мере, да, и все-таки всегда есть какая-то возможность почувствовать, да, где свет, и он созидателен, он мирен, он благословенен, и где тьма, которая разрушает. Потому что на самом деле, простите, вот в чем была опасность этой условной женщины? Депрессия, потеря смысла своей деятельности.
Депрессия от усталости.
Да, да.
Какую психологическую помощь вот в данном случае может оказать психолог? Извините за тот
фотологию. Очень хороший практический вопрос. Мне надо было развернуть ее к себе. Да, и вот тут могут мне сказать: ну что же вы, христианский психолог, вы вот питаете ее эго. Но дело в том, что, напомню, я говорила раньше об этом по Феофану Затворнику, да, я вот эта личность, та самая личность человека перед личностью Бога, она вообще как бы должна владеть в том числе и эго. То есть эго есть у нас. Это то, как бы, социальное я, то, так сказать, как бы я растущее, развивающееся некое, которое в пределе мы, конечно, должны преодолеть. Но мы не можем преодолеть то, чего нет. Мы можем преодолеть только то, что есть. И вот у нее это эго не сформировалось, когда она была ребенком. Она сразу рванула вот в эту идею помощи, спасения,
миру, да?
Да, родителям, семье, а потом в пределе уже и миру, да, вот всему живому, всему хорошему против всего плохого, как говорят.
А, Наталья, а можно говорить о том, что она немножечко как бы стремилась к некому образу придуманному? Не первый раз мы про это говорим, что, да, там и часто священники про это говорят, но не может Господь спасать вымышленного вас, да? И вроде кажется, да, там мы приходим на исповедь, и это можно в каком-то смысле, когда готовимся, сказать, что мы и рефлексируем по поводу себя. А здесь, получается, у нее тоже был какой-то придуманный образ себя, какая она должна быть.
Очень тонкий, очень хороший вопрос, Лен, большое спасибо. Смотрите, может быть, просто сделать как-нибудь нам прям программу про невроз. Ну, вообще-то, скажи, что такое невроз и что такое вот это искажение. Искажение. Потому что есть же еще такое понятие, как религиозный невроз, да. Такая невротическая вера. Это такая, ну, тема очень важная. Мы должны хорошо в ней ориентироваться, как верующие люди, чтобы, в общем-то, избегать этих капканов и этих очень опасных поворотов. Так вот, когда ребенок застревает вот в этой сказочной конструкции, порождаемой его детским психологическим всемогуществом, то есть как бы ощущением отсутствие границ, и вот как в сказке, да, ребенок вообще живет в сказке, на самом деле. А в сказке все можно. Вот когда он там застревает, у него, конечно, возникает ложное представление о реальности. И это совершенно нормально для ребенка, потому что он таким образом еще и защищается. Его психика защищается от каких-то тяжелых событий. Но потом, когда ребенок становится взрослым, психика продолжает защищаться. Она продолжает что-то искажать, что-то вытеснять, одно менять местами с другим. И возникает вот это кривое зеркало. Я всегда даю студентам образ, когда говорю им об этих, ну, вообще, так сказать, системных искажениях, связанных с неправильным там детством, таким, какими-то травмами и их последствиями. Я все время даю такой образ. Вот мы, условно говоря, находимся в неком пространстве, в некой комнате, да, и за окном мир, Божий мир, который нас ждет. Но когда мы травмированы, когда мы не знаем, как себе помочь, мы сидим в этой комнате. И окно, представим себе, что окно – это психика, оно абсолютно замутненное, грязное, в разводах. И мы даже не понимаем, как его помыть. Мы берем картинку и вешаем на окно. Прекрасный пейзаж.
Прекрасный образ.
Очень хороший.
Красивая река, светит солнце, но это картинка. И мы живем в этой комнате, замкнутой совершенно. У нас шикарная картинка на окне. Но это картинка. И она будет настолько прекрасна, насколько нам в этой комнате не очень хорошо. Чем нам хуже, тем картинка будет, конечно же, лучше.
Потрясающий образ.
И простите, пожалуйста, Аня, вот что делает христианский психолог? Он знает, что там мир, который Бог дал тебе, доверил его тебе. Поэтому он говорит, давай увидим сначала, что это картинка. Не бойся, я с тобой. Давай мы аккуратненько ее снимем. Смотри, у нас тут тряпочки, тазики, чистящие средства. Мы сейчас будем с тобой мыть окно. Я помогу тебе. Я сделаю первые вот эти, так сказать, жесты, движения.
Но я видишь, так устал.
Видишь, да, смотри, там светит живое солнце, там сияет голубое небо, там Бог, так сказать, тебя ждет. Ты нужен этому миру, но это постепенно делать надо, понимаете? Потому что человек сидит здесь, уставший до ужаса. Он вообще лежит тут, понимаете, в этой комнате, у него нет никаких ресурсов. И он абсолютно в выгорании. И он в этой комнате может заниматься служением легко. Если у него картинка на стене, я помогаю миру, я тут все. И вот, но это будет ложная картинка.
Я, знаете, просто хотела вмешаться в разговор, рассказать свою историю небольшую. Там, когда муж мой ушел из жизни, и моя семья очутилась в таких очень тесных жизненных обстоятельствах, да, мы никто не имели ни работы, ни дохода, ничего. И вот как Господь сразу дал работу, дал, так сказать, помощь какую-то, все было хорошо. Я взяла сразу всю работу, которая мне, на меня как бы свалилась. Вот. И я помню, что я настолько вот, я была в таком чувстве вины. Ну, потому что смерть очень часто ведет за собой чувство вины, да? Все из-за меня произошло. Вот то самое детское, видимо, всемогущество, о котором Наталья сегодня говорит. Я мерила себя своей эффективностью. То есть я работала столько, я в 4 часа заканчивала писать текст, там в 7 утра он уже выходил в проект. Вот, меня уже там перестали редактировать. Ну, то есть я загоняла себя по полной. Я, конечно, была очень устала, но мой страх был сильнее моей усталости, поэтому я вот какое-то время, там, года 3, я вот в этом смогла существовать. Потом я встретила своего замечательного второго мужа, и мы начали общаться. Вот я уехала в детский лагерь, я там преподавала много лет журналистику, а там у нас тоже такой был ритм, знаете, такой вот на износ. Проект сдаешь за 2 недели.
Не приходя в сознание.
Да, и вот и мы уставали так, что мы просто вот мы не видели море. Это было в Болгарии, кстати, международный лагерь. Вот в этом была своя, так сказать, прелесть, но усталость действительно была запредельной. И вот представляете себе ситуацию, мы сделали проект там с еще одной женщиной, мы сделали сайт. Вот я звоню своему второму мужу и говорю: слушай, мы это сделали. Мы сделали сайт, мы залили его текстами, мы сделали иллюстрации, мы все сдали. И ну, я жду, что он сейчас скажет: да, молодец. Он говорит: милая, успокойся. Ну что ты так нервничаешь? Иди искупайся в море. Успокойся немножечко. Представляете себе? Я такая: вау! И я первый раз, знаете, меня как ведром воды окатили. Да. Я первый раз поняла, что вообще-то действительно можно искупаться в море. Оно тут рядом. Мы тут сайт заливаем, а вот тут вот море, буквально в 10 метрах от нас. Это было для меня какое-то потрясающее открытие.
Но это замечательная история, понимаете, к вопросу о балансе и о любви. Ведь муж вас любил, поэтому почувствовал.
Да, немножечко остановил меня вот в этом стремительном полете. Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. У нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета святого Иоанна Богослова. Мы вернемся к вам через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». Наши гости Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета святого Иоанна Богослова. Продолжим наш разговор об усталости. Может ли христианин
уставать? Да, и что
уставать?
Стоит за всякими новомодными словами, да, ресурс, выгорание, потеря сил. Мы уже озвучили такое очень хорошее слово «баланс». Да, потому что все-таки тоже, если мы читаем Святое Евангелие, читаем святых отцов, все-таки нам говорят не лениться, нам говорят трудиться. И как найти вот этот баланс, да, чтобы не было этого потери сил, этого модного, этого выгорания, как модно сейчас говорить, и как вот научиться восполнять эти силы и ресурсы? Как баланс-то найти с психологической точки зрения?
Спасибо большое, Лена. Я уже вижу некую, так сказать, такую тенденцию. Мы сначала вбрасываем какие-то категории, понятия, примеры, да, вот, а потом нам надо что-то прояснить. И это очень важно, потому что очень часто я, когда слушаю в разных там программах и в разных проектах какую-то тему поднимают, да, и вот так накидают, потом ты думаешь, как-то было интересно, но так ничего и не поняла. То есть как бы чего-то не прояснили. Поэтому давайте все-таки вот еще разочек уже на новом витке, да, проясним. А когда мы говорим, мы действительно ставим правильный вопрос, может ли христианин устать? И совершенно правильно, Аня, вы сказали вначале, есть разные уровни усталости.
Виды.
Да, значит, давайте так. Есть усталость физическая и психическая. Когда мы действительно по каким-то причинам, часто невротическим, играем по правилам «я должна» или «я должен», а как же по-другому, вот никакого моря тебе, вот, так сказать, сдал, там, упал, отжался и хочется сказать, умер. Ну нет, упал, отжался и пополз дальше. Падать и отжиматься, да, тут вот море рядом, тут любящий муж рядом.
К истории, которую я рассказала в первой части нашей программы, кстати сказать, вот когда уже зашла в это море, такой, знаете, был дымок такой от головы такой.
Остывание.
Да, поскольку уже... Так...
Да, охлаждение, остывание. И это действительно то, чему учит психология, вот такая светская, совершенно прекрасно может дать какие-то толковые советы про те самые ресурсы, про опасности выгорания, что нужно, ну, как бы держать контакт с собой. Нужно понимать, что если вы там работаете, ну, условно говоря, ну, я очень хорошо помню вот простой пример. У нас, например, какой-нибудь семинар идет в Российском православном университете. Часто мы там такие делаем семинары открытые. Как раз имени протоиерея Василия Зиньковского у нас там регулярный открытый методологический семинар. Его ведет Борис Сергеевич Братец, который исторически в самом начале своего пути был клиническим психологом, потом стал психологом личности и ведущим фактически лидером христианской психологии. И он говорит всегда где-то примерно на там, втором, ну, конец второго часа, там, начало третьего. Он говорит, конечно, нам всем очень интересно, и мы хотим здесь, так сказать, сидеть до утра, но наша психика устала. И ей нужно прерваться. Поэтому давайте сделаем там 10-минутный перерыв. Надо там проветрить окна, подвигаться, так далее, так далее. То есть мы-то можем, кто мы? Наша личность, да, наша, так сказать, душа хочет.
Наш перфекционизм.
Да. Ну, да, наверное, конечно. Но при этом психика бедная, ей надо как-то поставить ее на паузу, потому что она может воспринимать только то, что может воспринимать. Она может дать только то, что может дать. Но социальная ситуация, вот та, в которой мы на самом деле все находимся, у нее очень интересное как бы восприятие человеческой психики. Мало того, что мы должны там мочь физически быть вечно молодыми и прекрасными, мы почему-то должны психологически всему соответствовать. И я даже какую-то программу видела, где высказывалась идея, давайте мы какой-то апгрейд сделаем мозговых возможностей, усилим мозговые возможности за счет там каких-то нейропроцессов. То есть не мир притормозим, а человека подкрутим.
Угу. Под этот мир, да.
Да, вот этот, эту психику используют уже на уровне ее НЗ, так сказать, повышая градус информативности, скоростей, там бесконечно всего, да. Психика не в состоянии. Она не может это обеспечить.
Скорочтение, я вспомнила слово.
Да,
вот
да.
Сейчас очень модно. Если ты хочешь чего-то достичь, ты обязательно должен пройти курсы скорочтения.
Ну, в том числе. То
есть скоро печатание тоже есть.
По всем пунктам. Да. А потом мы говорим, повышается уровень депрессии, повышается уровень аутоагрессии, агрессии, повышается уровень невротических заболеваний. Вообще повышается проблема психологического порядка. Да, усугубляется, вернее, да, повышается ее градус. Почему? Да потому что никого не волнует, чего может человеческая психика или не может. А она не все может на самом деле. И вот это первый уровень, когда мы должны понять, что если мы работали активно, нам не надо вечером смотреть телевизор. Нам надо послушать классическую музыку или прогуляться, понимаете, по какому-то вечернему городу или за город. То есть нам нужно, наоборот, отойти от шума. Но проблема стоит в том, что человек, он не умеет этого делать. Его отучили это делать. Как говорил Ежелец, смешную фразу, ребенка сначала учат говорить и ходить, потом сидеть и молчать. Понимаете, и мы потеряем контакт с собой. И нам надо как-то вот учиться этот контакт восстанавливать. Я помню, как я одна сказала одной клиентке, которая тащила на себя весь дом. У нее был такой отравленный позитивной психологией муж, который мечтал быть начальником Челси, лежал при этом на втором этаже их загородного дома и медитировал на этот счет. Она обеспечивала семью, там несколько детей, работала курьером, как белка в колесе. Я видела, что она на краях. Просто всех своих возможностей по всем статьям. Я ей говорю, послушайте, давайте я дам очень простое, маленькое, но очень важное задание. Вот сейчас золотая осень. Вы там бежите из точки А в точку Б. 5 минут в день остановитесь. 5 минут ничего не решат. Остановитесь, замрите, поднимите голову к золотым листьям, к голубому небу, к этому осеннему прекрасному солнцу. Пошуршите ногами в этой листве, замрите. Она так на меня посмотрела, сказала, вы с ума, что ли, сошли? И, конечно, это было сильно. То есть она даже не могла представить, что это возможно.
Нет у меня на это времени. Ну, что
на эти пять
говорите?
Минут в сутках у меня нет на себя времени. И в этом плане вот этот уровень очень важен психологический. Но я вижу, Аня, вы хотите что-то сказать. Я потом перейду как раз к этому духовному уровню усталости. Потому что это тоже очень важно проговорить.
Я, знаете, что хотела просто наш разговор немножечко заземлить, потому что мы говорим, вот сейчас мы говорим очень важные вещи. Вы говорите, что у усталости есть свои психологические причины. Да, это может быть чувство вины, это может быть какая-то детская травма вот с ощущением всесильности, вот человек спасает мир и не может остановиться в этом процессе и выгорает. Это на самом деле какие-то вот...
Перфекционизм тоже.
Перфекционизм, самое, да. То есть у усталости есть причины. Психологические причины. Человек не просто устает, человек не дает себе не уставать.
Да, он себя загоняет в усталость.
Он себя загоняет, да. То есть на самом деле усталость — это зачастую сознательное действие человека.
Бессознательное,
да.
Сейчас нас кто-нибудь слушает, там, мать троих детей, да, и говорит,
да.
Ну, конечно, я с утра должна их всех развести
вот,
по кружкам, там,
верно,
да, или
да.
Кого там.
А вы тут сидите, да, в радиостудии.
Я могу этой маме
трех
детей рассказать о маме пятерых детей. Mm-hmm. Я замечательную женщину сейчас вспоминаю, действительно уже адресно, я думаю, она, услышав меня, улыбнется и не будет на меня злиться, что я как раз к ней отсылаюсь. Я помню, когда они с мужем говорили, что невозможно, невозможно, невозможно. Мы вообще, так сказать, друг с другом не проводим время. Я говорю, слушайте, давайте так, прям директивно. Вы найдите способ уехать вдвоем на неделю куда-либо, куда угодно. Дом отдыха, друзья.
Это обычно чудовищный негатив, такие советы воспринимают.
Но я просто видела, что все, так сказать, мы как бы подошли к каким-то просто пределам. Она на меня посмотрела совершенно таким прям злым взглядом. И она потом сказала, я просто, вы знаете, я так на вас разозлилась, ужасно. Тоже мне психолог советует нереалистичные вещи.
Издевается.
И издевается. И когда она пришла ко мне через там 3 недели, она сказала, вы знаете, ну я все-таки вас уважаю. И подумала, ну может она говорит-то не зря. И через какое-то время у нас возникла просто реальная возможность. Мы удрали с мужем на неделю, и наши отношения супер улучшились и невероятно изменились. И я поняла, что это же, оказывается, возможно. И вы абсолютно, Аня, правы, когда вы говорите, что мы сами себя заталкиваем вот в эту тесноту. Как бы у нас нет опций, но они всегда есть. Просто их надо поискать.
Это на самом деле вы говорите, Наталья. Я просто вот сделала вывод из ваших слов.
Это правильно.
И он меня потряс, что... Ну, то есть я тоже знаю, что это состояние усталости, да? Но я понимаю вот сейчас... Когда рассказывать, я понимаю, какие психологические причины были у моей усталости.
Безусловно, потому что мы не умеем это почувствовать, мы не умеем услышать, когда наша психика, наша физика вопиют нам остановись, пожалуйста.
Нет ли в нашем разговоре об усталости, в наших размышлениях об усталости такого, мне почему-то кажется, вот, что часто мы хотим быть не ленивы, то есть ленивым быть грешно.
Ну, это так
не
и
ленись.
Есть, да, да.
Вот тоже как найти этот баланс?
Ну, понимаете, вот опять же, как бы к уровням, как ни крути, простите за моё занудство, ну, посмотрите, и биология, и психология, на самом деле, серьёзная, научная, показывают, что вообще жизнь – это напряжение. Ну, действительно, как бы если мы останавливаемся, да, замираем, так сказать, да, мы перестаем как бы жить, мы теряем этот пульс жизни. И действительно усилие некое над своей ленью, да, или лучше сказать слово расслабленностью, и это выбор жить, а не умирать. И когда мы действительно работаем с людьми, которые вот находятся как раз вот на этой грани, уходят в этот минус, нужно потратить много сил, чтобы дать им почувствовать ценность жизни, радость жизни, полноту жизни, вернуть их к жизни. Потому что они вследствие каких-то обстоятельств своей, так сказать, судьбы, точки, в которой они находятся, с этой судьбы, они выбирают не жить. То есть та же самая депрессия как раз это такой, знаете, я не хочу брать клинический формат, да, когда биохимические процессы питают, так сказать, депрессивное состояние. Бывает же психологическая такая депрессивная история. Человек вот просто отворачивается, обижается на жизнь, да, уходит в одиночество от людей, от усилия и замирает. Поэтому, конечно, жизнь – это усилие. Но вот я как раз хотела подойти к этому моменту, да, духовный, даже не усталость, а духовного расслабления,
да, расслабленность,
духовного уныния и как бы духовного, если хотите, ну, не хочется сказать падения, упадания, да, там, притыкания какого-то. И вот здесь нужно усилие. И вот здесь как раз нужно, если хотите, хвататься не за соломинку, а за канат, который всегда сверху нам кидает Господь. И действительно себя поднять. Но без Бога это невозможно. Я очень хорошо помню такой момент в своей жизни. Он был связан с моими заболеваниями, физическим самочувствием. Это было действительно очень мучительно и долго. И я иссякла. Вот я не просто устала, я абсолютно иссякла. Потому что это была борьба как бы, ну, по кругу. Ты все время бился в какую-то стену. Я потом поняла, что Господь дает нам это испытание всегда, чтобы мы почувствовали, что без Него ничего все равно не будет. И вот этот момент, вот, когда сгорает наше эго, вот это у меня так и было. Просто я, так сказать, возопила к Богу изнутри, вообще из своей самой глубинной какой-то части своей, именно души даже, никакой не психики, что, Господи, вот мне это все не нужно. Если я тебе нужна, вот все, что я умею, могу там и смогу еще, вот если тебе это нужно, вот я тебе это даю. Это теперь твое. И делай с этим, что хочешь. И после этого поворота, фактически этого поворота, когда, ну, сказать, сгорало мое эго, все вот эти вот, понимаете, формы какой-то гордыни психологической, и вот это я-я-я.
Всемогущество.
Да, ну, это вот детских травм и прочее-прочее. А как бы опало, как старая листва. Вот тогда что-то стало поворачиваться совершенно по-другому. И вот тогда... Я точно могу сказать из опыта своего. Я поняла, что такой Бог дает силы. И я точно знаю в себе эту разницу, когда я как я, и я когда Господь меня держит. И я действительно не устаю. То есть я устаю физически, даже где-то психологически, но где-то глубинно я не устаю. И вот это, мне кажется, очень важный такой духовный момент, который действительно берется усилием, ну, усилием веры и вот такой открытости Богу.
Вера и психология.
Напомню, что у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Потрясающе вы говорите. Наталья, я хотела чуть-чуть заземлить нашу беседу, потому что у нас вот последний кусочек на сегодня. И, знаете, тема молодых... современных амбициозных мужчин. Дело в том, что я, ну, знаю много, вот, так сказать, друзья мужа моего, бизнесмены, покойного мужа, такие вот мужчины очень работящие, да, и помните песню такая...
Неленивые.
Неленивые. Была такая песня у Никитиных, и только лошади летают вдохновенно, иначе лошади разбились бы мгновенно. Вот это про этих мужчин. Потому что они уже не ходят, они работают как лошади, но они уже летают, понимаете? Mm-hmm. Если они перестанут летать, они разобьются мгновенно, да? То есть, понимаете, это... Я даже не знаю, как вот задать этот вопрос. Это современный мир. Вот если мужчина хочет быть там богат, иметь большой дом, дети его будут одеваться хорошо, учиться в дорогих школах, он просто должен уставать вот так, как они устают, до зеленого цвета.
Это удивительно, вот как работает коллективно-бессознательное, да, потому что у меня прям вот вы говорили, а у меня накипал этот вопрос в связи с тем, что вы сказали, что они не ленятся жить. И мне всегда казалось, когда я наблюдаю за такими людьми, у меня такие подруги и друзья, мне казалось,
да,
что мне
мужчины,
этого безусловно. Как раз не хватает. И вы как раз, когда говорили, мне показалось, что я увидела еще одну грань, вы сейчас скажете, права я или нет. И как будто бы вот в этом желании бежать, лететь, жить, ты на них смотришь, думаешь, вот это они не ленятся. Ленивые. Вот эти
да,
они молодцы.
Да, да, да,
и
да.
Ты вдруг видишь, что они выгорают. О чем я подумала? Может быть, цель не та? Да. Смысл не тот. Вот да, то, что вы сейчас рассказывали про то, что вы вдруг перестали в какой-то момент уставать. Может быть, мы... Я думаю, а может быть, это вот про смысл и про ложные чьи-то цели, потому что мне очень нравится одна фраза. Мы часто говорим: бойтесь своих желаний. А один мой очень хороший знакомый сказал: бойтесь чужих желаний, они могут исполниться за ваш счет.
Прекрасная формулировка.
Гениально. Нет, вот этого там.
Да, абсолютно, Лен, согласна. Спасибо большое за вот такой поворот. Аня, вот вы прекрасный образ дали летящих таких лошадей, именно лошадей, тягловых, я бы сказала. Летящая тягловая лошадь. Такой вот безумный образ абсолютно.
Живет жизнь.
Да. Ну какую? Мы строим дом, мы зарабатываем на дорогие школы, мы при этом не видим своих детей в упор. Мы практически не проводим время со своей второй половиной, потому что нам же надо заработать на, вот на это все. А кто сказал, что это все есть результат, и это есть счастье, и это и есть цель? Мир, современный мир, который на самом деле про вечное, про не вечное, а вечное. Про материю, да, про атрибуты этого бега в виде дома, машины. Но мне доводится консультировать очень таких успешных людей, и они приходят всегда с проблемой в семье. Всегда. Непонимание, недопонимание, разобщение, проблемы у детей, проблемы с женой или с мужем. Потому что цель – это я вот тогда, там построю вот эту империю под моим именем, да, и вот туда я и несусь. А это вот сиюсекундное, вот этот день не проживаю. Я как бы лечу над ним, как эта тягловая лошадь в небесах. А день с его детьми, мужьями, женами, друзьями, подругами, природой, Богом, этим бытием, вот этим созерцанием, мимо. И часто люди эти говорят: вот я вроде все достиг-то этого всего, у меня теперь дома и богатые там машины, и дорогие школы и прочее, а счастья-то нету, потому что смысл не тот. И вот сегодня звучало это слово «баланс». Я не предлагаю сесть, как это старик со старуху разбитого корыта, и не ловить золотую рыбку. Ради Бога, только не надо лететь, будучи тягловой лошадью. Надо походить по земле тягловой лошадью там, 8 часов в день. А потом взлетать вечерами там, и выходными днями со своими близкими. Да, как это прекрасная классическая модель. Я иду на работу с радостью и домой с радостью. Потому что, идя на работу, я хочу делать дело, которое мне нравится, я люблю его, и мне вдохновенно, да, когда я им занимаюсь. Но я иду домой с радостью, потому что там меня ждут мои любимые. И я закрываю, так сказать, на работу дверь, и тут я со своими детьми, папами, мамами, женами, мужьями, рядом с ними и вместе с ними. И тогда этот баланс будет, и Господь его благословляет. Потому что мы видим, что по-настоящему, преуспевает идиотское слово, ну как бы удается жить жизнь тем, кто этот баланс держит. Да, Господь говорит Богу: Богови, кесарю кесарево, давайте не путать.
Ну вот гениально совершенно Лена сказала: бойтесь не своих, а чужих желаний.
За
потому
счет
что
кота, за
на
счет
самом
себя.
Деле...
Да, это даже может быть не твое... Тебе твое-то, может быть, окажется,
ну, мир,
что это не
да,
нужно.
Мир, а же, еще мир же. Транслирует эту модель.
Вот.
Ты есть, когда у тебя есть. Это ты. А у тебя этого нет, значит, кто ты такой?
Да,
это
то есть я еду на программу, у меня как бы по дороге вот эти
билборды,
все билборды, да. Которые говорят о том, что мне нужно обязательно иметь квартиру там в элитном доме.
Да,
но
да,
эта
да.
Квартира, знаете, она сколько стоит? Она стоит столько, что, не знаю, можно построить 8 домов.
Да, конечно.
На море, понимаете? Почему? Вот оно же у меня в подсознание падает,
ну,
да,
понимаете,
пока
я... это огромная тема, может быть, так сказать, целая,
да,
так сказать, тоже программа,
тема,
но вот программа. Чтобы как-то, раз мы ее коснулись, немножко, так сказать, ее закруглить. Понимаете, еще Эрих Фромм дал понятие общества потребления. И вокруг, так сказать, этой темы и философы, антропологи, психологи в том числе, и богословы в том числе, да, говорят о расчеловечивании, которое происходит как процесс последние годы. Я бы сказала, век, начиная с 20-го. Действительно, потому что мир десакрализованный такой, понимаете, как бы рациональный, научный, прознание, вера является каким-то атавизмом, да, и вообще совершенно необязательным атрибутом человеческой жизни. Ну,
а успешность верить, как раз обязательно.
А успешность обязательно, потому что это такая программа, это такая модель от общества потребления. И нам надо уметь слышать себя и слушать себя, не свою только психику, да, с ней надо уметь работать, а свою душу, личность, которым эти послания совершенно неинтересны. И наша душа, и наша личность, они устремлены к горнему. И горнее не только по ту сторону жизни, но оно здесь. У нас каждый день нас окликает любящими глазами близких людей, миром, который вокруг нас, обстоятельствами, которые нас как бы зовут, да, какой-то помощью, которую мы оказываем и себе, и ближнему, и дальнему. И это вот тут как раз душа и личность разворачиваются в полной мере. И в этом мире совершенно неважно, из какой квартиры или из какого элитного дома, ты выходишь служить ближнему и любить этот мир.
Главное, чтобы был вид из окна, а не картинка закрывающая.
Да, вот этот гениальный совершенно образ.
Хороший образ, да. Я все-таки, Наталья, хочу вернуться к некому балансу, который мы ищем, потому что есть люди, которые вроде бы и видят свои цели, и смыслы какие-то нашли, но все равно куда-то бегут, и все равно устают, и все равно выгорают, как эта вот женщина, да, которая погорела, в общем-то, и выгорела на волонтерстве. Но если все-таки мы пытаемся обратиться опять к Священному Писанию, да, мы помним, что даже сам Господь нам заповедовал, да, все-таки отдыхать, бежать-бежать и отдыхать, да, и день субботний Господу Богу отдать. Может быть, там тоже какой-то ответ на наше размышление о балансе?
Это не тоже, я думаю, что это главная точка отсчета, потому, да, огромное спасибо, совершенно верно. Вот что значит отдыхать, да, отдать день Богу. То есть как бы остановить этот бег, который неизбежен. Когда-то люди пахали землю, они пасли скот, сейчас, так сказать, все строят элитные коттеджи и что-то там еще. Понимаете, каждой эпохи свои трудности. Но Господь говорит: ребята, все понятно, вам надо зарабатывать хлеб насущный, кормить своих детей, содержать свое хозяйство, но стоп! Остановитесь раз в неделю. Да, наше христианское воскресенье, да, день литургии, день, который начинается с церковного.
Который с субботы начинается.
Да, с субботы вечера, да. Так сказать, день начинается из-за скобок, конечно. Субботняя, так сказать, исповедь там в храме. Да, воскресная литургия утром. И это ведь не просто остановись. Это напитай свою душу, свою личность, напитайся смыслами, как бы поднимись над этой бренной землей. Вспомни о вечности, вспомни о себе перед лицом Бога. Подними глаза от земли к небесам. И наполнись. Вот он, прости Господи, ресурс. Да вот он, как бы тот самый духовный ресурс. Да? И тут это слово, на самом деле, как бы одухотворяется, потому что оно перестает быть таким прикладным и противно-инструментальным. Но, опять же, это никак не отменяет памяти о тех ресурсах, которые нужны нашей психике, да, между одним днем субботним, и следующим днем субботним, и дальше днем субботним. Иногда бывает так, что нам нужно где-то в серединке замереть и погладить свою психику, да, как бы поберечь свое тело, сказать: я тебе благодарна, мое тело, я благодарна тебе, моя психика. Вы так, ребята, работаете, решай мои проблемы. И я сейчас вас поберегу немножко, чтобы дальше двигаться эффективно, радостно, благодарно и как-то сильно. Вот и этот баланс, как бы, давайте удерживать, и будем здоровы не только духовно, душевно, но и телесно, и психически.
Вот Лена задала прекрасный вопрос, а Наталья дала на него прекрасный ответ про день воскресный. Я помню, как мы, когда возвращались с литургии, вот с детьми я сова, поэтому я всегда не высыпаюсь перед литургией. ты идешь, и тебе ужасно жалко вот этих спортсменов, которые бегут навстречу тебе, они тоже встали в 7 утра, но они бегут по парку и пропустили эту литургию. Вот, вот по первости, по неофитству, я помню такое вот чувство острой жалости к этим людям, потому что все равно, несмотря на такую физическую усталость, когда ты встаешь рано, даже в воскресный день, а гости ушли, естественно, поздно в субботний, это такое, как вы сказали, прости, господи, ресурс.
Но не забываем, да, совет психолога. Да, все равно высыпаемся, хорошо питаемся и бегаем, но после литургии.
Благодарим то, что Бог нам доверил в виде нашего тела, нашей психики. Это большой дар. Они работают на благо нашего спасения тоже.
Потрясающая беседа. Спасибо вам огромное. Напомню, что сегодня с вами была Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». И наша дорогая гостья Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Потрясающая беседа. Спасибо огромное.
Спасибо огромное.
Спасибо большое. Спасибо.
Всего
здорового. До свидания.
Вера и психология.